Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра в храме в воскресенье, которые носят название «Омытари и фарисеи», и на наступающей неделе. Вот дождались мы, недолго мы ждали, мессоед был коротким, и вот первые отзвуки. Кого-то очень радующие, а кого-то, ну, заставляющие вот подсобраться и напрячься, да, отзвуки приближающегося Великого Поста. Мы вступаем в неделю о мытаре и фарисеи. Первая подготовительная неделя к Великому Посту. И чтобы получше разобраться, чему она посвящена, как всегда по традиции обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Хочу сразу предупредить наших радиослушателей, что мы входим в богослужебный круг, ограниченный постной триодию. И, мне кажется, нужно о ней поговорить перед началом Великого Поста особенно. Но для начала все-таки обратимся к отрывку из второго послания апостола Павла Тимофею, к 3 главе, стихи с 10 по 15. И в этом отрывке есть фраза, которая заставляет остановиться и в оторопе, я бы сказала, замереть всех, кто ее внимательно читает. А звучит эта фраза у апостола так: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Ну хорошо, с этим мы еще готовы согласиться. И дальше. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». И вот объясните мне, пожалуйста, как же нам бедным быть? Хорошо, мы согласны взять крест Христов и идти за Ним, претерпевая гонения. Но вот это вот, наблюдая в то же время, как пока мы тащим этот непосильный груз, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле у нас на глазах, я не понимаю.
Ну, я хотел бы все-таки начать с того, что эту фразу апостол Павел бросает как бы между делом. Вы ее начали с большой буквы: «все желающие жить благочестиво» и так далее. У апостола звучит так: «да и все». То есть вот он пишет так, что если мы начнем прям, как будет звучать завтра на богослужении этот отрывок, он будет звучать так: «а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, гонениях, страданиях, каковы я перенес, и от всех их избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы». То есть, по сути дела, это не угроза, это не даже какое-то, в общем, предостережение, это просто указание, что это, в общем, обычное дело. А главное, о чем здесь пишет апостол, о том, что мы должны преуспевать в добре. Вот это ключевое слово, оно здесь не звучит в первой части, оно звучит, когда про злых людей он говорит, что злые же будут преуспевать во зле. По сути дела, первая часть – это о том, что мы должны преуспевать в чем? В учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении. То есть мы… Что такое преуспеяние? Это то, в чем человек оказывается успешен, ради чего он должен трудиться и достигать соответствующих результатов. Злые люди будут трудиться для того, чтобы преуспеть во зле, и они преуспеют. В общем, ничего удивительного в этом нет. Кто в чем трудится, тот в том и преуспеет. Разве, пишет апостол Павел в другом месте, не знаешь ли ты, что все бегущие на ристалище бегут, чтобы победить? Вот ты будешь трудиться ради того, чтобы там, я не знаю, что-нибудь злое такое учудить, и ты преуспеешь. Но апостол говорит, нет, Тимофей, ты вообще преуспевай не в этом, а совсем в другом. И ты преуспеешь в этом. Да, по дороге ты, в общем, будешь гоним. Ну, кстати, и те, кто будут подвязаться в зле, будут тоже гонимы, и тоже не меньше им достанется, но они преуспеют. Каждый преуспеет во своем. Важно в том, в чем мы, куда мы движемся. В каждом из нас есть и доброе, и злое. Важно в том, над чем мы, собственно, работаем, чтобы преуспеть.
Вот об тогда, этом пишет апостол. Тогда получается, что ключ к пониманию этого отрывка в словах «вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть они будут преуспевать в своем зле и будут заблуждаться на свой счет.
Да, а ты,
И вводя этим самым в заблуждение окружающих, то есть демонстрируя картинку своей успешности и призывая всех брать ее за образец.
Да, и вот больше того, видимо, это было каким-то искушением даже для самого апостола Тимофея, потому что апостол Павел пишет, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою в Иисуса Христа. То есть не надо соблазняться какой-то внешней успешностью и преуспеванием тех людей, которые трудятся в зле. Которые, причем тут ведь под злым, под злом имеется в виду не обязательно какое-то прям вот, я не знаю, служение какой-нибудь темной магии. Нет, речь идет просто, как мы видим, что пишет апостол в начале, когда он говорит о добре, как о любви, великодушии, терпении, образе жизни, это добро. А мы можем как бы, вроде бы преследуя добрые цели, говорить о тщеславии, гордыне, чревоугодии, сребролюбии и прочих страстях, коими, как мы видим, наполнены часто бываем и мы сами, и те, кто преуспевают, наши братья и сестры, иногда облеченные саном, вот они ставят себе какие-то другие акценты по жизни и преуспевают. Смотришь ты вот какой-то такой несчастненький весь из себя, а брат твой, который по трупам шел в переносном смысле этого слова, он уже и преуспел. Не смущайся этим, говорит апостол Павел. Ты вот взялся за что, то и тяни.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 10 по 14. Это всем, я думаю, очень хорошо известная притча о мытаре и фарисее. Не буду даже ее пересказывать, поскольку этот рассказ настолько растиражирован, что, по-моему, его знают даже дети в детском саду. Но мне кажется... Конечно. Но мне кажется, что вот каждый раз, открывая для себя новые грани евангельских притч, можно попытаться посмотреть на мытаря как бы с еще одной стороны, с которой, может быть, мы не всегда на него смотрим. Почему, собственно говоря, в Евангелии все время подчеркивается, что мытари – это презираемые люди? Я вот тут думала, ну, в конце концов, если это просто сборщики налогов, ну, возьмите любую аналогию. Ну, вот налоговый инспектор. Конечно, его никто не любит, но его никто не презирает. В принципе, он просто служащий, ну, неприятный.
Не-не-не, представьте себе, это же не просто такая история. Это мытарь не просто сборщик налогов. Дело в том, что вот при несовершенстве налоговой системы, это было точно так же и на Руси в период татаро-монгольского ига, такие люди у нас назывались баскаки. То есть это человек, который брал на откуп, то есть выкупал право сбора налогов. Это такое коллекторское агентство, которое вот выкупает у банка...
Я думаю, что же он должен напоминать нашему современному
человеку? Вот современному человеку. Коллекторское агентство, причем собирающее эти самые взносы оккупанту. И сам себя не забывающий. То есть он там под 30% выкупает право сбора налогов, сразу отдает этому оккупанту соответствующую сумму, а на остальном он наживается. Он конкретно богатеет и наживается, а дальше он вводит процент, дальше всякое пеню и прочее, да, и в результате бедный налогоплательщик, мало того, что он платит налог, он еще и платит его в гораздо большем объеме человеку, который за его счет преуспевает.
И получается по Евангелию, что вот коллектор, назовем его условно так, оказывается очень достойным человеком. Ведь на самом деле то, что говорится о мытаре в этой притче, говорится о том, о чем мы, далеко не каждый из нас может приравнять себя даже мысленно к мытарю, просто потому что он соблюдал то, что было предписано ветхозаветным законом, а мы не соблюдаем.
Ну вот неточное слово вы употребили — достойным. Это как раз действительно вся притча о достоинстве, но она не о том, что кто-то более достоин, кто-то менее достоин, достойны ли мы. Если так вот по-простому и по-короткому, все мы недостойны. Все мы имеем тот самый долг, или, не знаю, по-другому, цена входного билета или там собираемый налог не посилен никому из нас. Вот никому. Представьте себе, что вот стоит апостол Петр на входе в рай, и, значит, ты должен заплатить за входной билет, там, как там, евангельский образ возьмем, тьмою талант, то есть, я не знаю, 100-500 тысяч миллионов, ты столько за всю жизнь не заработал, но по-другому вот не расплатишься. И у меня, например, есть целых 10 тысяч рублей, а у вас, Марина, например, 100 тысяч. И можно сказать, что вы более достойны для того, чтобы купить этот билет, да, а я менее достоин. А все равно нам не купить. Ни вам, ни мне. Предыдущий отрывок, который мы с вами только что прочитали, апостола Павла к Тимофею, там же есть потрясающие слова, которыми заканчивается, собственно, этот отрывок, что «при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». То есть логика здесь простая. Никакие дела. Ни дела мытаря, ни дела фарисея, ни ваши, ни мои не дадут нам билет в Царствие Небесное. Мы никто не будем достойны. Никто не заслужит. Никто. Другой вопрос, что когда у тебя есть что-то, то, как в Ветхом Завете есть такая потрясающая... и в Ветхом Завете она есть, а сейчас мне даже из Апокалипсиса эта фраза пришла. «Ты думаешь, что ты богат», говорит апостол Иоанн Богослов, обращаясь к одной из церквей. «Но ты не понимаешь, что ты наг и нищ и слеп». Вот это вот некое достоинство, когда мы что-то уже делаем. Мы трудимся, мы молимся, мы постимся, мы ходим в храм уже 5 десятилетий, мы там поем, жертвуем, плетем, я не знаю, что, мы, в общем, подвизаемся. И преуспеваем, используя это замечательное слово из послания, преуспеваем в каком-то благочестии. Дает нам ощущение, что мы достойны. А на самом деле мы не достойны. Мытарь еще менее достоин, потому что он нехороший человек. Но вот это вот яркая, знаете, есть такая неправильная на самом деле фраза: «не согрешишь, не покаешься». Вот ее часто употребляют вот в некорректном контексте, но действительно, если ты хороший человек, вот ты хороший, сколько мы знаем хороших людей, я, например, как священник, таких знаю множество, которые приходят на исповедь, ему надо покаяться в своих грехах, он говорит: «А у меня нет никаких грехов. Мне не в чем каяться. Я вполне себе достоин того, чтобы быть вот членом церкви в Царстве Небесном». И даже обычные шутки, которые любят священники, говорят: «Слушайте, а вот у нас тут есть при храме иконописная мастерская, вы после службы зайдите, мы прорезь вашу снимем и иконочку вашу напишем». Эти люди могут не понимать. Поэтому мытарь был не более или не менее достоин, он был менее достоин. Но поскольку он понял лучше свое недостоинство, он вышел более оправданным. Вот это слово, какое употребляет евангелист Лука.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. В воскресенье же у нас будет по календарю память преподобного Макария Великого. Вообще, перед Великим постом вот эта традиция церковная воспоминания о великих подвижниках, первых первопроходцах монашеской жизни и монашеского подвига, мне кажется, очень важно еще и потому, ну, само собой, что вспоминать преподобных – это замечательная тренировка собственной души, но мне кажется, что это очень важно еще и потому, что они все делали впервые. Что Антоний Великий, что Макарий Великий, что Пахомий Великий, что Ефимий Великий, которого мы будем вспоминать 2 февраля. Каждый из них нащупывал буквально по вдохновению в молитвенном подвиге, обретенном вот внутри себя, как выстроить монашескую жизнь, выстроить служение Богу можно по-разному. И они по-разному выстраивали модели, которыми потом церковь пользовалась на протяжении столетий и тысячелетий. Вот очень важно, мне кажется, вот это вкус этого духовного творчества, которое дает возможность почувствовать церковный календарь, вспоминая этих великих отцов.
Вообще, если мы посмотрим, как развивалась вообще церковная жизнь, как развивалась монашеская жизнь, то даже не будучи специалистом в области церковной истории, человек может увидеть, что фраза, которая будет написана на пару веков позднее преподобным Иоанном Лествичником, отражает как бы картину того самого, как вы сказали, творчества. Многие отцы, я сейчас не точно, это не цитата, это пересказ достаточно свободный, отцы наши, подвизаясь во благочестии и находя те самые образы, как правильно жить, чтобы угодить Господу, шли топкими и гиблыми местами. Вот, по-моему, прям такие буквальные эпитеты употребляет Иоанн Лествичник. И многие из них погибли в этих болотах и не достигли успеха. Но они научили нас тому, куда идти не надо. И за это, глядя на них, вот этот их урок даже ошибочного какого-то образа благочестия, за это Господь помиловал их, пишет, за их рвение, за их любовь, за их молитву. Господь помиловал их, хотя они придумали все неправильно, и жили они неправильно. Мы чада их, мы должны это учитывать. И вот Иоанн Лествичник, он не первопроходец. Он как раз, поскольку это уже VI век, да, в отличие от Макария Великого, который там III век, или Ефимия Великого, который IV век, это уже VI. То есть он отстоит от первопроходцев, ну, примерно как мы, там, я не знаю, от Екатерины Великой или даже от Петра I, да, то есть это далеко. Но он обобщает уже этот самый опыт, и его лествица – это обобщение. Мы должны понимать, что там, в пустыне, было очень много всяких подвижников, имена которых мы не знаем, и вокруг которых не собрались ученики, или собрались, но и об этом мы тоже не знаем. И, например, вот мы сегодня как раз у нас, мы будем говорить о Макарии Великом, о Ефимии Великом. Вот в период, например, после 4-го Вселенского собора, как раз, в который жил Ефимий Великий, да, он один из немногих египетских пустынников, он остался в православии. И мы его потому и помним, знаем и прославляем. А имена большинства тех, кто там же рядом с ним в этой же пустыне подвязался, они, значит, там стали монофизитами. И мы их и не знаем. Вот они даже не в практическом благочестии и устроении жизни как-то не так жили, а они вот богословски в ересь впали, и все. И вот чем сильнее тут... Вот я почему так подробно об этом рассказываю? Потому что у любого творчества есть две стороны. Об этом надо всегда помнить. Радость творчества, удивительность открытий личных, которые ты на этом пути находишь, и одновременно опасность. Вот есть такая очень светская, интересная мудрость, рассуждение о войне, что когда юноша слышит о войне, то, во-первых, он и рвется туда, и думает о подвигах, о наградах, о славе, о девушках, которые будут, ну, вот и так далее, да, вот это вот как бы красивая геройская картинка, и он среди победителей. А ветеран-старик, слыша слово «война», вспоминает убитых, у него начинают ныть его раны, вот, он вспоминает о предательствах, о неверных решениях, о погибших товарищах, о грязи, крови, поте и что-то такое, а мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. Вот это для меня одна из самых поразительных фраз о войне, вовсе даже не об убитых, а вот когда ты понимаешь, что ты зимой в этом самом окопе, и согреться-то негде. Вот, поэтому вот об этом вспоминает ветеран. Я как старик уже больше думаю о, как раз когда мы говорим о подвижничестве, видя и сам начиная свою церковную и священническую жизнь при монастыре, я видел, как... Ну, наверное, мне сложно сказать, сколько в процентах, я никогда специально не мерил, но многие, начинавшие ревностно, не добрались. Кто-то ушел в раскол, кто-то ушел в мир, кто-то разочаровался, кто-то вообще отвернулся от Христа и его церкви. Очень по-разному у многих и многих сложилась жизнь. И немногие, начинавшие когда-то, вот то самое возрождение, то самое духовное творчество, сумели не оступиться, не поломаться, не расшибиться на этом, не утонуть в болоте на этом пути.
Ну так и великих подвижников, про которых мы вспоминаем, заглядывая в церковный календарь, тоже не так уж много на самом-то деле.
И потому на них мы и равняемся потом столетиями, и потому мудрые и старые, они говорят, вот смотри, вот ты найди себе преуспевшего старца, который будет учить тебя не от своей, не от ветра головы своей, а по святым отцам. Когда действительно будет, я не знаю, там на трапезе читаться изречение или письма Макария Великого, и ты будешь их слышать и сам тоже читать. Вот. И еще смотрите, чему тебя твой Авва учит, в соответствии ли с этим или не в соответствии. Если не в соответствии, то и остерегайся его слушаться, потому что... Вот вы знаете, духовное подвижничество, вот это слово «преуспеяние», которое сегодня получается как бы красной нитью у нас, независимо от моего желания, оно проходит, оно так устроено, что когда ты не подвязаешься, это не мной придуманный образ, но он очень яркий, я не помню, кому он принадлежит, ты лежишь, я не знаю, в Таиланде на пляже, теплая волна, там, я не знаю, все время теплая погода, хороший океан, пальмы и все такое. А тут мимо тебя вдруг зачем-то идут люди с кислородными баллонами, увешанные кошками, шерпы их сопровождают. Так они куда-то в Гималайи туда лезут наверх, да, и не все вернутся. Вот эта разница совершенно сумасшедшая между тем, кто реально подвязается, потому что не все доходят, но и цена высока. Ты так и будешь жирной свиньей лежать на пляже, а люди на Эверест поднимутся и крестом водрузят во славу Божию.
Ну, есть еще промежуточный вариант. Можно с ними вместе дойти до...
базового лагеря.
До уровня, где там альпийские луга начинаются, и притормозить. Там, конечно, не так хорошо, как на пляже, но тоже, в общем, вполне ничего.
Ну да, 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 да. Вот мы и находим себе эти компромиссы.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через мгновение. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На начинающейся неделе у нас много святых, которых мы, согласно церковному календарю, будем сугубо вспоминать. Это и мученики Инны, Пинны и Римма, память которых 2 февраля, и священномученик Климент, и мученик Агафангел, и блаженная Ксения Петербургская, конечно, 6 февраля. Вот настолько разные люди по тому подвигу, благодаря которому они попали в этот самый церковный календарь. Но тут можно продолжить, наверное, мою мысль из предыдущей части. То есть если у великих подвижников благочестия, у монахов первых веков, у первооткрывателей монашеского подвига было право попробовать себя в разных, как бы, вариантах служения. Что-то у них получалось, и за это мы их чтим и поминаем до сих пор, и стараемся в чем-то, в чем можно, хотя бы микроскопически им подражать. А вот святые, они же ведь свой подвиг не выбирали, они не моделировали ситуацию, в которой они могли бы лучше послужить Богу. Они просто шли за этой ситуацией, которую Господь им посылал.
Так же, как и каждый из нас.
Но реакция на любую ситуацию может быть самой разной у разных людей. И эти люди удивительным образом выбирали, если вернуться к началу нашего сегодняшнего разговора, именно тот вариант, который сулил им только неприятности, только гонения, только притеснение, только гибель или, ну, по крайней мере, очень тяжелую жизнь, как у блаженной Ксении. То есть человек совершенно добровольно в молодом возрасте выбирает путь настолько немыслимо трудный, тем более для женщины.
Знаете, я сейчас... У меня уж так получается, я не специально, да, я говорю не совсем такими и теми словами, и не совсем такие объяснения даю, которые можно обычно на эту тему прочитать или услышать.
Да мы, собственно, для этого здесь и собираемся.
Ну, просто не потому, что я как-то не доверяю или мне не нравятся обычные объяснения, ну, скорее всего, потому что их все знают. И интересно увидеть, вот, знаете, я... Еще совсем молодым человеком, еще совсем будучи студентом, когда мы обсуждали с моими друзьями, такими же совершенно 20-летними зелеными студентами, вот такую проблему, почему человек поступает так или иначе, как человек вообще делает выбор, то я пришел к выводу, и этот вывод для меня до сих пор действительно остается таким, что я с ним согласен, что мы, делая выбор, пытаемся поступить так, чтобы нам было не так больно. То есть не чтобы нам было хорошо, не чтобы вот... То есть мы стремимся не к тому, чтобы нам стало совсем вот лучше, чем сейчас. А большинство из нас стремится к тому, чтобы было не так больно, чтобы уменьшить боль. Причем это не обязательно речь идет о сильной боли. Вот у тебя, я не знаю, там что-нибудь болит голова, и ты идешь и пьешь таблетку, ну, например, да, или вот у тебя есть там лишний вес, и ты начинаешь соблюдать диету. Не для того, чтобы тебе там даже стало вот хорошо, да, чтобы было не так плохо. Там идешь заниматься спортом, чтобы тебя не мучила одышка, да, пьешь, ну, то есть вот все, что ты делаешь, зарабатываешь деньги, чтобы не голодать. Там, я не знаю, стараешься быть хорошим, чтобы заслужить похвалу. В простом варианте у людей, в более высоком, у Бога, вот, но чтобы тебе, еще раз, чтобы тебе было не так больно. Вот мне кажется, что мы все живем с болью. Это вообще аксиома. Мы все страдаем, кто-то больше, кто-то меньше, и обычно мы не признаемся в страданиях даже сами себе, потому что, ну, вроде как нормально, вроде как бы... Я же могу потерпеть, я же терплю, там, не знаю, что я терплю, да, вот, да все терплю, зиму эту терплю, или лето это, ах, лето красное, любил бы я тебя, когда бы не пыль, да зной, да комары, да мухи, да, то есть я же терплю это лето, терплю эту зиму, терплю, моя жена терпит меня, там, мы вместе терпим наших детей, наши дети терпят нас, вы меня терпите, я вот на передачу опоздал, а вы все равно терпите, вот, то есть мы, и даже вроде и не ропщим, Особенно, когда мы христиане, Господь сказал не роптать, но мы все равно стараемся уменьшить количество боли. Разной физической, душевной, духовной, ведь там духовный жаждаю томим, да, как у Александра Сергеевича Пушкина, жажда томит, это тоже боль, когда нету духа, ты ищешь выхода, пытаешься уменьшить эту боль. И поэтому, мне кажется, вот особенно это ярко проявилось для меня, по крайней мере, может, мое объяснение некорректно, с блаженной Ксенией. Было так больно, что тот способ жизни, который она для себя выбрала, был для нее своеобразной анестезией сначала. Ей было не так больно. И оказалось, что это еще и путь-то благодатный. То есть кто-то ей, вот Господь ангела послал, и ангел ей шепнул на ушко, что нужно сделать. Или она интуитивно это почувствовала. Знаете, как вот ты входишь, я не знаю, с мороза в овчинном тулупе, в жарко натопленную комнату, и начинаешь его с себя снимать, потому что иначе тебе жарко, сейчас порвет тебя от жары, такая тут духота в этом, и надышано, и вообще тут невозможно, надо раздеться, потому что не могу так больше находиться. Вот. Или наоборот, там, на мороз выскочил, и тебе надо срочно что-то на себя накинуть. Так и она, ей надо было срочно что-то делать, и она это сделала. И это оказалось правильным выбором.
То, что вы говорите, скорее напоминает ситуацию, когда человек при невыносимо болящей голове начинает стукаться ей какие-то твердые предметы, чтобы числе, внешняя да. боль заглушила боль, которая внутри.
В том числе, да, у меня есть такие неуравновешенные знакомые, они чаще среди мужчин встречаются, но женщины посуду бьют, да, а мужчина, вот у меня было пару таких знакомых, да, человек начинает бить кулаком в стену от бессилия, вот, и чтобы вот это самое, эти костяшки разбитые кулака, они как бы переключили на себя вот эту самую боль от той душевной невозможной боли, которую человек испытывает.
Но это мы с вами удалились в область психологии.
Да, жизни просто.
И это на самом деле не область духа. То есть это да, это достойно всевозможного уважения, но это не то, что делает человека святым.
А человека святым делает не мгновенное единоразовое решение, понимаете, а последующая жизнь. Иуда, да не будет он к ночи помянут, сделал удивительное правильное решение, правильный выбор. Он пошел за Господом и стал апостолом, одним из лучших, так что Господь поручил ему заботу обо всей этой апостольской братии, так что он там и столами заведовал и прочее. Но его жизнь в этом, после этого правильного выбора, он оставил все и пошел вслед за Христом. Но дальше он дошел до жизни такой, что сатане позволил в себя войти. Мученики Инна, Пинна и Римма, они просто уверовали во Христа. А тут еще апостол Андрей мимо проходил. Батюшки Светы, апостол Андрей идет. И он еще их и во священники руку положил. Сколько радости-то! Не то, что они там мученичества какого-то желали, а дальше обстоятельства жизни потребовали от них уже определенного дальнейшего выбора. Есть главный выбор. Вот блаженная Ксения переоделась мужчиной, назвалась именем мужа, пошла жить на улицу, и дальше сколько там десятилетий просто пинали, и никто об ее святости не подозревал. А что не подозревал-то? Может, ее не было в тот момент этой святости? Может, она через несколько десятилетий той самой смиренной жизни на улице и претерпения побоев появилась? Вот мне такая версия больше нравится. Не что она сразу вот одела мужской наряд мужа, назвалась мужским и стала святой. Вот так не бывает, так только в юношеских рассказах в детских бывает. Ей пришлось несколько десятилетий прожить... В Питере бывали? Да, и я бывал. На улице жить там гораздо хуже, чем в Краснодаре, например, да. Или в Крыму, в котором подвязались Инна, Пинна и Рим. В Алуште, понимаешь ли, подвязались.
Ну, между прочим, и там они от переохлаждения погибли.
Да, и том-то все и дело, что ты можешь в Питере на пожаре сгореть, а можешь в Алуште в ледяной реке замерзнуть, как 40 мучеников. Вот, поэтому однажды сделанный выбор, очень важен, и он оказывается наиболее ярок. Но вот, опять-таки, не знаю, что-то мне не нравится эта история, что я вспомнил Иуду, но уж вспомнил и вспомнил, да, никто не помнит, вот описано, как Матфей, мытарь, оставил свою мытницу и пошел за Христом, как апостол Петр, Иоанн, Андрей и Яков оставили отца своего Зеведея, сети, и бросили все жену, и пошли за Христом. Как это сделал Иуда, мы не знаем. Потому что на фоне того, что было потом, это было уже не важно. Важно было, что он предал. И именно эта история вошла в Евангелие. Вот так и тут. Невозможно все описать в житии.
Ну, достаточно описать, что стражник Агафангел, который должен был сторожить подвергавшегося пыткам священномученика Климента, увидел это безобразие, уверовал во Христа, пошел и в результате вместо того, чтобы охранять, ну, по тем представлениям преступника, приравнял себя к нему и тут же в результате...
Так он и был преступником по законам-то. По закону он был преступник, и стражник должен был его охранять. Это вопрос еще удивительной личной встречи с Богом, которая происходит у того или иного человека, по непонятным, на самом деле, с внешней стороны причинам. Почему человек был выбран Христом для того, чтобы конкретно коснуться его сердца? Сколько там было стражников в Римской империи, да, и вот одному из них, Агафангелу, был послан Климент, вот, который что-то ему такое сказал. Может быть, как-то по-особому на него взглянул, как-то его... Мы не знаем всех обстоятельств, вот, но мы понимаем, что человек преобразился и стал христианином. Это было ключевое. Дальше, вот, в некоторых случаях жизнь короткая, как, например, в житии многих стражников. Я не помню, сколько прожил Агафангел. По-моему, он его сопровождал, Климента, да, в Рим, да, и обратно, то есть долго. А сколько было людей, которые сказали, как 40-й мученик у 40 мучеников, я христианин, вот, сбросил с себя одежды, и здесь же и на следующий день погиб. Поэтому, а кому-то пришлось, как блаженной Ксении, несколько десятилетий ходить в той самой мужской одежде дурочкой по Санкт-Петербургу в любую погоду, вот, всяческие побои претерпевать, вот, всякое презрение и прочее, 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 прежде чем святым стать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе мы будем вспоминать вашего небесного покровителя, преподобного Максима Грека, память его 3 февраля. И священномученика Владимира, митрополита Киевского, его память 7 февраля. И это, мне кажется, для всех, для нас один из ключевых святых, который помогает нам очень многое понять не только в истории наших новомучеников и исповедников XX века, но, может быть, и в том, что происходит в церкви в наши дни. Но не сказать о Максиме Греке мы не можем. Вам слово, ваш покровитель.
Ну, если мы продолжим то, о чем говорили в предыдущих частях, не думаю, что преподобный Максим сознательно выбирал для себя такую жизнь. Да, он, будучи монахом православным на Святой Горе, по послушанию был старцами отправлен в далекую Московию, вероятно,
думая, перед этим 10 лет милостыню собирал.
Вот что... Не, мы не можем долго и подробно рассказывать его хорошо сохранившееся житие и пребывание его и в Венеции, и во Флоренции, и бытность его на небольшое время католическим монахом. Вот тогда еще эта разница между православием и католичеством была не так зияюще велика, как в наше время. Обращение обратно в православие, принятие монашеского пострига на Афоне, и для нас он наиболее важен и интересен именно как человек, который приехал, ученый такой, приехал в Москву, чтобы помочь перевести древние рукописи. И здесь он оказался в эпицентре. Он просто, наверное, он был грек, и он не знал русской поговорки «держись подальше от начальства и поближе к кухне». Вот. Он оказался прямо при дворе великого князя, прямо при митрополите московском, прямо в центре тогдашней духовной и политической жизни, в нюансах которой он, конечно, не разбирался, поскольку языком не владел, а уж... извивами московской придворной жизни не владел, тем более человек он был прямой, вот, и за что и поплатился. Не готов был просто так уступать в принципиальных вопросах и, собственно, пострадал за то, что обличил ни много ни мало московского государя, великого князя Василия в том, что он оставил свою бесплодную жену и женился на другой. Это, конечно, было бы, в общем, непростительно ни в какие времена, ни в какие, а уж в те и подавно, когда вопрос легитимности, престола наследия, сакрального характера верховной княжеской власти, он был необыкновенно важен, поэтому, конечно, рот ему заткнули, сослали. Вот, а просто так-то невозможно, да, вот, его потребовалось, соответственно, объявить еретиком, обвинить в порче книг и так далее, и даже несмотря на всяческое заступничество восточных патриархов и митрополита Макария, который говорил, что «узы твои, яко единого от святых целую, а помочь тебе ничем не могу». Вот, и так он 20 лет в заточении и... пробовал, когда на старости лет его отправили в Троице-Сергиеву лавру отдыхать, но и там он, неугомонный старец, тихо не сидел, и когда Иван Грозный после победы под Казанью ехал на Богомолье и заехал взять благословение великого старца, его уж тогда Максима почитали, тот и тут не смолчал и сказал, что надобно было бы тебе не на Богомолье ездить, а позаботиться о вдовах и сиротах, погибших под Казанью. Вот. Но тут уж он без наказания остался со стороны Грозного царя. Но вот о характере его и такой вот прямолинейности этот эпизод говорит не меньше, чем его обличение отца Ивана Грозного Василия III.
Давайте все-таки поговорим поподробнее о священномученике Владимире, митрополите Киевском, который считается первым архиереем Русской Православной Церкви, погибшим в начале коммунистических гонений, большевистских гонений на церковь русскую, начавшуюся в 1917 году. Мне кажется, что говоря о новомучениках, будь то архиереи или священники, или миряне, мы, вспоминая по документам их последние деяния, зачастую совершенно не знаем, хотя у нас есть все возможности узнать, тот путь, который им пришлось проделать до этой финальной героической гибели. То же самое, что вы говорили о Ксении Петербургской. Вот взять священномученика Владимира, который архиерейство свое начинал в Самаре. С чего он начинал? Начинал с голода, когда нужно было решать то, что у нас есть такой штамп «Голодающий Поволжье». Вот Самара, вот «Голодающий Поволжье». 2 года неурожая, народ голодает, нужно что-то с ним делать. Надо и помогать, и нужно и духовно как-то ободрять. Дальше эпидемии холеры постоянно, то одна, то другая. Начинаются холерные бунты. Кто оказывается в эпицентре? В эпицентре оказывается архиерей, потому что первое и главное, что начиналось, когда начинались большие эпидемии, начинались большие молебства, то есть и крестные ходы с чудотворными иконами, и молебны при большом стечении народа, и много-много-много, что было в ходу в XIX веке в Русской Православной Церкви. Следующая остановка этого поезда – это Тбилиси. Кажется, что, ну вот, благословенная Грузия, все замечательно. Да какой же там замечательно? Там какой-то котел полный змей – столько доносов, сколько написали на архиерея, в Синод, сколько написали на владыку Владимира его грузинские подопечные, это представить себе невозможно. Если к этому добавить еще попытки покушения на убийство, то есть ну, полный комплект тренировочных упражнений перед мученичеством. Единственная замечательная страница, долгая, это пребывание 15 лет в Москве. Они полюбили друг друга, Москва и московский архиерей. И его... Это было очень трудно, потому что перед ним была много лет такая колоссальная фигура на московской кафедре, как митрополит Филарет Дроздов. Естественно, после него ну, всех с ним сравнивали. И при этом сравнении владыка Владимир умудрился завоевать сердца московских верующих людей, что фантастически совершенно. И дальше его отправляют в Петербург, куда он ехать не хочет. Именное указание государя-императора потребовалось, чтобы он поехал в Петербург, где ничего хорошего его не ждало. И владыка прекрасно понимал, что он с его характером непременно попадет в эпицентр самых неблагоприятных для себя событий. И так оно и случилось. В результате он не понравился при дворе, он не понравился в Синоде, его отправляют как бы в ссылку в Киев. И он попадает в Киев в 1915 году, когда перелом в настроении по отношению к шедшей тогда Первой мировой войне уже совершился. Там идет бурление всех и возможных сепаратистских настроений, включая колоссальное течение по отделению украинской церкви от синода, от Русской православной церкви. Это маниакальное стремление к автокефалии было у украинской церкви такое ощущение, что на протяжении веков. То есть там всегда было какое-то течение, которое что-то не устраивало. И вот в этом во всем оказывается буквально накануне революции 1917 года владыка Владимир, и оставаясь членом Синода, и потом он был председателем заседаний Поместного собора, который начался в 1917 году, разрываясь в постоянных поездках между Киевом и Петербургом, потом Москвой, он все время оказывался в ситуации, которая ну, должна человека выжать как лимон. И в результате это все закончилось совершенно вакханалией какой-то. Когда читаешь о его гибели в начале 1918 года, понимаешь, что это только сумасшедшие люди могли все это сделать. Люди, которые совершенно, ну вот как, обалдели от количества пролитой крови, что ли. Я не знаю, что с ними происходило, потому что логики в том, что там происходило, нету ни грамма, на мой взгляд. Когда после того, как были захвачены красными войсками захвачена Киево-Печерская лавра, которая была резиденцией митрополита, они три дня грабили и издевались над насельниками лавры, как будто это был вражеский город. Ну, буквально вот как описание того, что творилось в каких-то средневековых крепостях. А когда они повели на расстрел владыку, такое ощущение, что они не знали, что они его будут расстреливать. Вообще, перед этим они пошли поесть, раскритиковали монашеский обед, сказали, что это вообще безобразие, что чем они тут кормят. Потом они какое-то время болтались по лавре. В общем, целый день они провели в непонятных каких-то передвижениях бессмысленных, после чего забрали с собой владыку, посадили его в автомобиль, километр проехали, заставили его выйти и расстреляли. Мало того, что расстреляли, потом еще и штыком прикололи. Что было в головах у этих людей? Ну, то есть совершенно очевидно, что они не выполняли какой-то осмысленный приказ. Это была какая-то вакханалия и бесовщина.
Ну, вы знаете, когда ты читаешь «Жития мучеников», не обязательно новомучеников, а просто «Жития мучеников», то в житиях многих из них нет такого ощущения, что если бы не было этого мученичества, то мы могли бы прославить этого человека в лике святых. То же самое и в житиях множества новомучеников, когда жил себе священник, служил, честно выполнял свой долг, таких много, а потом вот так получилось. И поскольку мученической смертью он свою земную жизнь окончил, мы прославляем его как мученика, страстотерпца, страдальца за Христа. Так вот, в житии митрополита Владимира ситуация как раз обратная. Несомненно, он мог бы быть прославлен в лике святителей, даже если бы никакого мученичества и не было. Человек, он был, очевидно, святой, и, по сути дела, это было видно всем, кто его так или иначе знал. Были, конечно, те, кто излобились. Мы же понимаем, да, что святость, она вызывает разные чувства, и это не какая-то вот демонстративная святость, а это святость, вот вы не случайно назвали имя митрополита Филарета Московского, да, имя митрополита Филарета Киевского или имя митрополита Иннокентия Московского, да, то есть ты понимаешь, что это глыба. И это прямо вот глыба, это святой человек. И люди, находившиеся рядом, этого не могли не чувствовать. Вообще удивительно, как при том, что народная вера и благочестие, особенно во второй половине 19-го, в начале 20 века, оскудевали, что все-таки те самые только быстрые разумом Нефтоны и Платоны земля российская продолжала рождать, и вот среди святых это тоже происходило. То есть вот такие удивительные люди, они продолжали жить, и в данном случае даже не просто где-то тихо в монастыре сидеть или в лесу подвязаться, да, а ни много ни мало управлять нашей церковью. То есть, даже уехав в Киев, митрополит Владимир остался первенствующим архиереем Святейшего Правительственного Синода, да, то есть, и это при том, что это человек, о чем есть множество свидетельств, без связи, без команды, без каких-то протекций, без умения интриговать и так далее. Это не профессиональный управленец, а это именно святой человек, который вдруг оказывается на этом месте. Что касается разгула, то это тут как раз тоже все понятно. Пьяная матросня, которая действительно ничего не решала, которая действовала и вот интуитивно, что в голову взбредет, и, собственно, так оно и произошло, вроде бы даже как не по злому умыслу, да, а именно вот по кровавому опьянению своей собственной вседозволенностью, безнаказанностью, потому что, конечно, война и революция подняла наверх эту пену людей, которые были руководимы самыми низменными страстями. И это тоже очень показательно. И, конечно, мы видим, что вот это слово, которое мы уже сегодня неоднократно слышали, начиная с послания апостола Павла к Тимофею по поводу преуспевания, вот, преуспевания некоторых во зле и преуспевания святых в добродетелях, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, как это сопровождает святых церкви, начиная от времен апостольских и кончая уже практически нашими временами. Постараемся и мы подражать наставникам нашим, которые говорили нам слово Господне, дабы, взирая на скончание жительства, подражать вере их.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».